Рад быть с вами вместе в общении сегодня. И прежде чем поделюсь словом из Священного Писания, я хотел рассказать кратко о себе, потом привести три примера и начать с текста Священного Писания, который пред нашими глазами. Меня зовут Вячеслав, мне 39 лет, я пресвитер города Тихорецка. Женат, 8 детей. Прежде чем мы будем говорить об этом тексте Священного Писания, я бы хотел рассказать три примера. Один пример библейский, второй пример, который был в жизни нашей семьи, а третий пример, который был у нас в жизни на нашей работе. Эти примеры все будут связаны именно с этой темой – «Хвались Господом» или «Кто-то хвалится собой». В Священном Писании, читая книгу «Бытие», я встречаю первый интересный пример, но он в смысле по очередности не то чтобы первый, но в этой теме, как мне кажется, первый. Был такой человек, давайте мы вместе с вами посмотрим в эту книгу, которого звали Ламех. И у него были жены Ада и Цила. И вот однажды он собирает их и признается им. И говорит: «Я убил мужа в рану мне и отрока в язву мне». И говорит: «Если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро». Да? То есть он говорит, вот за Каина, потому что он сделал преступление, отомстится в семеро, а за меня отомстится в 77 раз больше. Почему? Ну, Каин когда-то убил Авеля, который причинил ему боль. И интересно, я раньше не понимал, что значит мужа причинившего, или как здесь написано, мужа там в рану мне, да? Писание, в общем-то, кажется, нам здесь непонятно, а в общем-то текст звучит так: «Причинившего рану мне, причинившего язву мне, я убил этого человека, он причинил мне боль». И так как Каину за то, что он Авеля убил, Бог пообещал в семеро отомстить, а за меня в 77 раз больше. И вот кажется, чем ты хвалишься? Кто тебе обещал за тебя отомстить в 77 раз больше? И вот этот человек превознесся, и видя в прошлом своего праотца Каина, который убил Авеля, говорит: «За него в 7 раз, а за меня в 77 раз больше». И стоит и хвалится своим женам. На самом деле Бог ему этого совершенно не обещал. И вы знаете, я смотрю, вот каждый человек, который отступил от Бога и идет этим путем, он всегда пытается увидеть в себе то, чем он может похвалиться. И даже то, чего он совершенно недостоин. И вы знаете, мы на себя смотрим иногда, и этого не видим. А вот со стороны, смотря на кого-то, видим больше. И однажды я в своих детях заметил эту проблему. Я вчера, мы ехали с братьями, рассказывал, кто-то здесь тоже слышал этот пример. У нас в семье был один случай. Я удивился, как вот человеческое естество тянется к тому, чтобы его хвалили, его возвеличивали. В нашей семье был такой случай. У нас по причинам развития нашей работы, бизнеса, мы остались однажды без автомобиля и год проходили пешком. И вот потом мы собрали небольшое количество денег для того, чтобы купить машину. И вот мы сидим дома у компьютера, и вот Авито, я ищу машину по цене, которая есть у меня. И вот смотрю, и вдруг вот высвечивается старенький Volkswagen B5. И я смотрю, во, говорю, вот это то, что нам надо, универсал. Мы туда поместимся, если не поместимся, багажник, можно лавочку поставить, маленьких туда посадить. А со мной сидит мой старший сын и говорит: «Пап, да ты что?» А перед этим, ну, благословил Бог, дал нам такую милость, у нас был хороший микроавтобус, практически новый Mercedes Vito, вот, нормальная комплектация, продали. Он говорит: «Пап, да ты что? После всего этого мы вот на этой машине приедем?» Я говорю: «Сынок, какая разница? Главное, что мы никому ничем не должны. И это наше счастье. Вот давайте эту машину, говорю, купим, если она в нормальном состоянии, цена низкая, и будем ездить». Он говорит: «Пап, ну ты не то ищешь, давай я тебе покажу, что надо найти». Я говорю: «Не, сынок, не надо, я уже понял, достаточно». И вдруг поступает звонок ко мне на телефон, я поднимаю трубку, разговариваю. Ну и в этот момент я же отпустил мышку компьютера, ну он ее взял и что-то там делает. Вот я поговорил, закончил, он говорит: «Пап, я нашел, смотри». Я поднимаю глаза, смотрю, стоит передо мной машина Bugatti Veyron в московском центре, в дорогом. Но я потом сразу на цену, 73 миллиона рублей. Вот. Он говорит: пап, вот если мы на этой машине приедем в собрание, ты представляешь? Я говорю: представляю. Он говорит: что ты представляешь? Я говорю: мы с мамой вдвоем приедем, она двухместная, спортивная. Вот. А говорю: а вы пешком придете? Да ничего, зато, пап, машина какая. Ну, я говорю: ты посмотрел, 1000 лошадей, 150 тысяч налог ежегодно. А сколько заправлять ее надо? Зато какая машина, папа. Вы знаете, братья и сестры, я понял, в естестве ребенка уже кроется вот эта проблема. В себе мы ее, бывает, скрываем, побеждаем. Мы желаем похвалиться, мы желаем удивить. Кстати, от этого очень у многих появляются кредиты и долги. Мы хотим подъехать к дому молитвы и блеснуть. Вот я. Все вздохнули. Но выдохнули, когда узнали, какая сумма долга за моей спиной. А вы знаете, братья и сестры, а бывает, мы хвалимся, и хвалимся вообще неумело. Я вчера на братском рассказывал один пример, но не досказал его, вам доскажу. Я однажды на работе заметил одну похвалу одного человека, настолько неумелую похвалу. Но я понял суть ее. Почему? Потому что я прожил-то все время на Кавказе, в прошлом, до 14 лет. И я знаю, как хвалятся вот, люди с кавказской кровью, как они умеют выразить свою мысль, но иногда неумело. Мы работаем однажды на одном объекте, и вызвали плитку ложить одного человека, а он по национальности армянин. Вот. И он так, знаете, устойчиво хвалился, он показывал фотографии, как он все делает, он показывал узоры, как он пилит, как. И эта хозяйка, она, знаете, воодушевилась им, но вдруг произошла одна остановка. Они подошли к балкону, и она говорит: мне пол надо, вот просто пол постелить плиткой, положить плитку на балконе, простой. Он говорит: не беда, положим. А она ему говорит: а сколько надо сюда будет мешков клея еще купить? Она же подсчитывает деньги. Он ей говорит: 15. Она говорит: ого, как много, балкон небольшой, а 15 надо. Она говорит: а может быть, у вас что-нибудь останется? Он говорит: у меня никогда ничего не остается. И он больше не работал там. А вы знаете, почему он это сказал? Он хотел похвалиться, что он считает до копейки. 15 мешков он посчитал точно, ничего не останется. Но когда он сказал, что у него ничего никогда не остается, она поняла все совершенно по-другому. Вот, и поэтому она его выдворила. И я вам хочу сказать, мы в жизни склонны хвалиться. Иногда это получается так неумело, иногда это получается так некрасиво. Но в нашем желании есть, в нашей сути есть это желание хвалиться собой. Давайте мы сегодня посмотрим на текст, который перед нашими глазами, и, читая этот текст Священного Писания, сделаем некоторые выводы. Я читаю Псалом 19. Читаю 8 и 9 стихи. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, мы встали и стоим прямо». Вот мы читаем с вами этот текст Писания. Вы знаете, для нас он на сегодняшний день совершенно непонятен. Почему? А потому что мы сегодня живем уже в другом веке, в другой цивилизации, и нам непонятно, почему здесь написано, что кто-то хвалится конями и колесницами. Ну чего, в общем-то, хорошего там в тех конях или колесницах? Ну нет, кто-то понимает вкус коней, возможно, и не только вкус, но и цену. Вот. И они знают, как можно прокатиться, чего стоит тот или другой конь. Но я вам хочу сказать, что мы, в общем-то, сегодня до конца не понимаем. Если говорить об автомобилях, таких как Bugatti, Lamborghini, Ferrari, вот здесь для молодежи что-то понятно, да? Ну, пусть пониже, Mercedes или BMW. А вот если говорить о конях, для нас непонятно. А вот в то время, когда писался этот текст, то цена коня была весьма велика. И я вам хочу сказать, что и сегодня конь, хороший конь, немало стоит. И мы сейчас подойдем к этому тексту, но прежде хочу привести один пример, с которым я столкнулся. Давайте мы не будем говорить о конях. Я однажды слышал о цене просто голубя. Вот мы смотрим, летают голуби. И думаем: так, голубь, да и голубь. В общем-то, для меня все равно. Хотя мой отец был голубятником, и у нас было 100 голубей, белых причем. Вот, и я знаю, как он их воспитывал, как он их тренировал, какой у него был подход к этому всему. А потом я узнал вообще, что стоит голубь. Через улицу от нас живет один человек, у него большущий дом, у него дорогие автомобили, он просто занимается селекцией голубей. И оказывается, есть цена голубя $1000. Есть цена голубя $3000. А есть цена голубя ценою в новый автомобиль «Мерседес». И он мне рассказал случай, с которым он был лично знаком. Когда одного почтового голубя за границу продали людям, которые приехали, и за этого голубя оставили в упаковке автомобиль «Мерседес» новый. И этого голубя продали, и этот голубь улетел оттуда. Да-да-да. И прилетел к нему. Кстати, это были десятки тысяч километров. Он прилетел, вернулся к нему. Это был почтовый голубь. И потом эти люди звонят ему и говорят: голубь улетел. Он говорит: он еще ко мне не вернулся. Но он еще, правда, тогда не вернулся. Прошел месяц. Эти люди звонят, говорят: голубь вернулся? Он говорит: вернулся. Они говорят: мы готовы за него отдать в два раза больше. Он говорит: я этого голубя больше продать не могу. Этот голубь у меня будет на селекцию, ему цены нет. Вы знаете, братья и сестры, а я потом подумал, цена голубя, а вы знаете, какая цена коня? К моему сожалению, вы дома можете посмотреть, я не записал эту цену, и я сейчас боюсь ее называть. Но я убежден, что мы смотрели в злополучном интернете, вот, с одним братом, и цена коня, одна из высших цен, если я не ошибаюсь, она достигала выше $100,000. Но это не ниже. Если я не ошибаюсь, мы находили цену еще выше. И вот когда мы считаем иные конями, мы думаем, о чем идет речь? Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день конь имеет большую цену. И те, кто знает смысл этого дела, то они способны оценить. Для нас он сегодня не ценен. Почему? Потому что есть автомобили, в военных процессах участвуют там танки, самолеты. А если мы посмотрим в древность, то я вам хочу сказать, цена коня была весьма велика. Давайте мы вспомним с вами некоторые примеры. Почему люди хвалились конями и колесницами? Вы помните, когда возносился Илья на небо, то Елисей, увидев это, сказал такие слова: «Отец мой, отец мой». А дальше помните, что он сказал? «Колесница Израиля и конница его». И вот я слушаю высказывание Елисея, это для того, чтобы нам увидеть немножко хотя бы тот исторический фон, и думаю, с кем ты сравнил великого пророка? Но то, что ты ему говоришь: отец мой, отлично. Но ты ему говоришь: колесница Израиля и конница его. Какая у тебя колесница? Он что, железка, что ли? Какая конница? Он что, конь? Это прекрасный пророк. Зачем ты его сравниваешь с этими двумя вещами? С живым и неживым? А я вам хочу сказать, он не случайно произвел такое сравнение. Он показал этим сравнением цену этого пророка. Он говорит: ты для Израиля был отцом и силой, как колесница и конница. В то время военное, я вам хочу сказать, что люди, которые имели колесницы и конницы, они, как правило, всегда одерживали победу. Я сейчас не буду прочитывать текст. В книге Иисуса Навина написаны такие слова. Подходят сыновья Ефремовы и говорят Иисусу Навину: мы многолюдны, и нам удел, который ты дал, недостаточен, дай нам больше. А он говорит: пойдите вот Хананеям и возьмите гору, и расчистите лес, и будет удел у вас шире. И они признаются, они говорят: мы не можем их взять. Помните почему? Потому что у них колесницы железные. В то время, в древнее время, те, у кого была конница и железные колесницы, это была непобедимая армия. И поэтому, когда смотрели на колесницу и на конницу, люди понимали, одолеть эту армию невозможно. И эти сыновья подходят к Иисусу Навину и говорят: мы не можем взять эту гору, потому что у них колесницы железные. А Иисус Навин говорит: и гору расчистишь, и их возьмешь, несмотря на то, что у них железные колесницы. И вы знаете, вот мы смотрим на все эти события, и сейчас, возможно, начинаем понимать, почему хвалились эти люди конями и колесницами. Это было не случайно. Я вам хочу сказать, это была та армия, на которую можно было возложить все упование. И когда эти люди выходили в бой, они говорили, кто против нас? Посмотрите, какие у нас кони, посмотрите, какие у нас колесницы. А на противоположной стороне, если в армии не было чего-то подобного, люди опускали голову, и им нечем было хвалиться. И поэтому, когда здесь псалмопевец пишет этот псалом, он говорит, что есть та категория людей, которая хвалится конями и колесницами. Почему? А потому что в этом сила, в этом мощь. И они знают, на что они уповают. Но он говорит, а у нас есть нечто большее. Прежде чем мы к этому перейдем, я хочу продолжить эту мысль. Вы знаете, что вообще на земле сегодня люди тоже многим хвалятся. И вторым братом был прочитан один текст, который я вместе с вами хотел бы продублировать. Помните, чем не должен хвалиться человек? Да не хвалится мудрой, мудростью своей, сильной силой, богатой богатством. Почему Бог обращает на это внимание? А потому что в человеке, когда присутствует мудрость, он хочет этим хвалиться. И я вам скажу, я удивляюсь некоторых людей, как они мудро могут просчитать каждое движение. И когда в их жизни развита логика и мудрость, и подход, конечно же, они смотрят на себя и хвалятся, и говорят, зачем нам нужен Бог? Давайте мы не пойдем далеко, вспомним просто Ахитофела. Помните, с кем сравнивалась его мудрость в жизни? Когда приходили к нему спрашивать совет. У него спрашивали совет, как у Бога. И вот этот человек, имея мудрость, я удивляюсь, как он все мог просчитать. И если бы не Божье вмешательство в эту проблему, то я вам хочу сказать, Ахитофел говорит Авессалому, давай сегодня соберем людей и нападем на твоего отца. И разбегутся все люди, только главное царя одного умертвить. И я удивляюсь, какая мудрость. Совет спрашивали, как у Бога. Этот человек хвалился этой мудростью. Кстати, когда его не послушали, он не смог этого стерпеть. Но не только не смог этого стерпеть, его мудрость помогла ему просчитать все наперед. Он понимал, что вернется Давид, и ему не поздоровится. И он сделал завещание для дома своего, пошел и удавился. Почему? Потому что Бог говорит, да не хвалится мудрой мудростью своей. Да не хвалится сильной силой своей. Вот я вам скажу, под этим сравнением колесницы и кони подразумевается вся сила человеческого естества, его мудрость, его физическая сила. Вы помните, когда царь Ассирийский подошел к Езекии и говорит, что это за упование, которое ты возложил? Для войны нужна, помните, что нужны? Совет и сила. Как ты можешь преодолеть меня, если у меня сила? А что есть у тебя? У тебя нет ничего. И вот этот царь стоит и хвалится силой. А почему он хвалится? Он Езекии приводит пример. Ты посмотри на тех царей, которые, как ты, пытались мне противостать. Что с ними было? Да они все погибли. Посмотри на мое войско, посмотри на его орудие, посмотри на его кони, на его колесницы. Посмотри внимательно, Езекия, и сделай вывод. Я вам скажу честно, ему было чем хвалиться. Если посмотреть с человеческой стороны, ему было чем хвалиться. Братья и сестры, Библия говорит, да не хвалится богатый богатством своим. Богатство, оно имеет в себе тоже определенную силу. И я скажу, бывают случаи, когда люди говорят, вот знаешь, вот вы говорите, что вот вы верующие, а вот посмотри, вот богатый. Ну, я видел эти события. У него сердце заболело, а деньги есть. Поехал, проплатил, нашли донорское сердце и переставили. Живет, уже 5 лет живет. А я... А что я, мне говорит человек, у меня нет таких денег, заболело сердце, я приехал, мне говорят, ну вот, знаете, есть возможность вас вылечить, но деньги нужны. Говорит, все, Славик, я стал на месте. И вы знаете, братья и сестры, можно понять, о чем здесь говорит псалмопевец. Есть категория людей, которые хвалятся своими конями и колесницами. У них есть мудрость, у них есть богатство, у них есть сила, у них есть все. И они стоят этим и хвалятся. И говорит, ты, а что ты можешь сделать с твоими малыми рублями? Вот я себе способен позволить вот это и вот это своими деньгами, своим богатством, своей силой позволен защитить себя на суде, где угодно, своей мудростью решу все вопросы. А ты? И вы знаете, мы как христиане иногда смотрим на эту категорию людей и говорим, неужели я счастлив, что я в Господе? Господи, а где мое счастье? Вы скажете, нет, мы так не думаем. А я вам хочу сказать, иногда такие мысли приходят к нам в голову. Помните, псалмопевец Асав пишет такие слова. Он говорит, а я едва, что не стало с ногами его, помните? Не поколебался, не подскользнулись стопы его. Почему? Он увидел благоденствие нечестивых. Он увидел их успех. Он увидел то, чем они хвалятся. А потом он зашел в храм Божий, и вдруг все изменилось. Я вам скажу, мы как христиане иногда смотрим на благоденствие нечестивых, на их коней, на их колесницы. Мы смотрим на их силу, на их мудрость, на их богатство. И смотрим и думаем, Господи, а в чем мое счастье? И вот здесь псалмопевец открывает красотой этого стиха наше счастье. Он говорит следующее. «А мы именем Бога нашего хвалимся». Братья и сестры, хотя с мирской точки зрения это нелогично, но когда заболело мое сердце, и у меня нет денег на лечение, я могу встать на колени и сказать, Боже мой, в Твоих руках моя жизнь, я доверяю Тебе всецело. Я прихожу, и меня помазывают елеем. И у меня есть куда идти, у меня есть кому попросить, и есть кому прибегать. А вы скажете, а какой же итог? Давайте посмотрим, как здесь написано. Написано, они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. И я сейчас опровергну ту мысль, о которой сказал вначале. Вы знаете, что вот все мудрые, которые хвалятся мудростью своей, их конец, как конец Ахитофела, которые говорят, мне Бог не нужен, я все решаю сам. Их конец, как конец Ахитофела. Кто-то мне говорит, богатством человек выкупает жизнь свою. А я знаю, как богатством выкупают жизнь свою. В нашем городе Тихорецке был случай, когда один человек много лет ездил для того, чтобы делали диализ в Краснодаре для почки его, чтобы поддерживали его почку. И проплачивал водителю и там. Сейчас уже в Тихорецке привезли диализ. Рядом у нас станица Востовецкая. А до этого не было. Ездили люди в Краснодар. И наступил один час в его жизни, когда он услышал такую радостную весть. Надо было выложить несколько сотен тысяч. Пришла донорская почка. И он достал, проплатил. Ему пересадили почку. И он порадовался, что почка пересажена. Сказали, что все окончено прекрасно. И уже близилось дело к выписке. И заходит хирург в его палату, который делал эту операцию, говорит, анализы хорошие, все прошло благополучно. Он встал, порадовался и прямо на его глазах упал и умер. Его быстренько взяли в реанимацию, попытались откачать, не получилось. А оказалось, у него в венах были тромбы. И лекарство, которое ему капали, дорогое, оно отщепило тромб, и мгновенно тромб попал в его голову, и он умер. Вот именно это хирург не подрасчитал. И вот все эти деньги, на которые уповал человек, проплатил за эту почку, они пошли прахом. И кажется, человек стоял и хвалился, у меня есть деньги, я способен проплатить. А Писание говорит, они поколебались и пали. Давайте мы посмотрим на этого царя ассирийского, который стоял и Иезекии говорил, где твое упование? Ты хвалишься? Кем? На Бога уповаешь? Посмотрим. Вон цари были. Что сделал Господь? Иезекия очень просто пришел к Богу, развернул письмо и говорит, Господи, ты слышишь его угрозы, помоги мне. И Бог делает следующее. Приходит ангел Господень и умерщвляет тысячи сильных людей. А потом вдруг он слышит, что пришли враги на его страну, и он уходит и говорит Езекии: «Я еще вернусь, Езекия, смотри». Приходит к свой дом, и Библия говорит, сыновья его пришли, когда он поклонялся в доме Бога своего, убили и убежали в другую землю. Вот так бесславно окончилась жизнь царя Ассирийского. И Библия говорит, они поколебались и пали. А дальше Писание говорит, а мы встали и стоим прямо. Всех тех, кто уповают на Бога, как в тот момент уповал Езекия. Да, после у него была проблема, но перед этим он уповал на Бога. Он стоял прямо. Вы можете представить себе, братья и сестры, когда этот царь ассирийский уходил, Езекия стоял и смотрел. Что было здесь в сердце? Я не знаю, что было в сердце Езекии, но мне кажется, я бы стоял и плакал, и говорил, Господи, я благодарю Тебя, что я могу стоять прямо, потому что я Тобой хвалился в этот момент. Я говорил, что Ты мне поможешь. Братья и сестры, посмотрите, в жизни Давида хвалился Ахитофел мудростью, а Давид говорит, Господи, разрушь совет Ахитофела. Тот на мудрость уповал, а этот на Бога. Господи, разрушь совет Ахитофела. Ахитофел пал и со всеми теми, кто поддерживал его. А Давид встал и стоит прямо. Библия говорит, его возвратили и поставили на царство. Так же и в нашей жизни. Когда мы хвалимся Богом во всех обстоятельствах нашей жизни – и прежде не на свою мудрость, не на свои деньги, не на свои силы. Библия говорит, мы встали и стоим прямо. Вы знаете, братья и сестры, в нашей жизни Бог нас проводит обязательно путем воспитания, чтобы нас научить хвалиться им, чтобы всю славу воздавать Ему, чтобы все упование возлагать на Него. И я в заключение хочу с вами вспомнить пример апостола Павла и сказать о Божьем воспитании нас в этом направлении. Вы помните, во втором послании к Коринфянам апостол Павел говорит такие слова. В 11 главе он начинает собою хвалиться. Помните этот случай, да? И говорит, они апостолы, говорю я больше, я в трудах был. И так далее, перечисляет. А потом вдруг в следующей главе он говорит, не полезно мне хвалиться. Почему? Потому что я приду к откровениям Господним. А что это были за откровения, к которым он придет? И он говорит, дано мне жало в плоть. Помните для чего? Чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа, чтобы избавил меня от этого. А Бог сказал, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И вы знаете, вот мне кажется, зачем апостол Павел оставил на страницах Писания, вот нам эти стихи. Зачем он похвалился, потом признался, что этого делать не надо, а потом показал, как Бог над ним работает. Ведь все это можно было бы нам не писать, чтобы не унизить себя, как апостола в наших глазах. Но это Бог запечатлел для нас, чтобы показать нам, когда мы хвалимся своим достоянием, своими успехами, Бог допустит в нашу жизнь жало в плоть. Что это будет? У каждого свое. Если ты хорошо попроповедовал, и вдруг внутри себя ты начал превозноситься и собой хвалиться, Бог допустит тебе жало в плоть. А знаете какое? А кто-то подойдет и укорит тебя, и ты встанешь на свое место. Один брат рассказывает случай. Говорит, в церкви один проповедник сказал хорошую проповедь. И к нему подходит одна сестра и говорит, брат, какая была прекрасная проповедь. А он ей говорит, сестра, это не я, это Христос. А сестра ему говорит, брось, Христос сказал бы лучше, чем ты. И он говорит, я посмотрел, брат сразу опустил голову и покраснел. Вы знаете, братья, кто проповедовать желает и кто проповедует. Я вам скажу, от этого искушения никуда не убежать. Ведь мы же бывают случаи, когда сказали слово, и внутри себя чувствуем такую вот похвальбу. Слава Богу, вроде бы, но сказал неплохо. А Бог допустит жало в плоть, чтобы нас остановить. Братья и сестры, бывают моменты, когда мы очень сильно хвалимся собой, и Бог касается нашего здоровья. чтобы нас остановить, чтобы мы научились хвалиться им. Мы когда-то с семьей строили жилье, и, вы знаете, испытали разные процессы. Вот Бог нас проводил, чтобы мы научились уповать на Него. Вот залили фундамент, начали ставить цоколь, а Бог делал так, что не стало работы. Нет работы, и все. На год стройка остановилась. А потом, казалось, когда уже не будет работы, Бог послал работу. И вот началась интенсивно двигаться стройка вперед, и я смотрю и думаю, так, теперь... Я сделаю следующее. К сентябрю я заканчиваю стены, в октябре я ставлю крышу, в ноябре я начинаю штукатурить дом, там, декабрь, январь, в феврале мы заходим, и вот у меня планы, и я, знаете, газ надавил на всю, и думаю, вот я как успею. А нас несколько братьев в этот момент, ну, в один год мы залили фундамент, всех перегоню. Ну и вперед. Молодец. Ну, Бог допустил другое обстоятельство в моей жизни. Жало в плоть. Чтобы не превозносился, чтобы научился Богом хвалиться. Жаркое лето. И ночью жена взяла, включила вентилятор. Мы ожидали ребенка, и было очень плохо. А вентилятор попал хорошенечко на меня. А я тогда очень сильно уставал в стройке. И вдруг я утром просыпаюсь и не пойму, что-то у меня правый бок колет. Но я продолжил работать, на работу пошел, кладку дома делаю. Потом температура поднимается, не пойму, что такое. Ну, я долго протянул, а оказалось, у меня была правосторонняя плевропневмония. У меня уже вода в легких набралась. Я еще в лагерь молодежный успел съездить, с большой температурой попроповедовать там. Тяжко вернулся домой, два дня еще раз пролежал на кровати. Потом, когда я сделал снимок и привез заведующему терапии, это была знакомая моя теща, она посмотрела и говорит, или ты сегодня ложишься в больницу, или больше никогда. И два месяца я не мог прийти в себя. Бог допустил жало в плоть. Два месяца я не мог прийти в себя, никаких сил. И я помню, как сейчас я зашел на свою стройку, недоложенные стены, а цоколь был засыпан землей, выросла трава по пояс. Я зашел, смотрю, все в таком уничиженном состоянии. Прошло два месяца, я поднимаюсь на угол дома, и у меня закружилась голова. Я заплакал и говорю, Господи, помилуй меня. Я понял свою ошибку. Не надо бежать вперед. Надо всегда доверять Тебе. И вы знаете, я пришел домой, спустил, встал на колени и говорю, Господи, я понял, в чем моя ошибка, помилуй меня. У меня просто нет сил. И вот мысль такая приходит, пойди купи витамины в аптеке. Никто ничего не говорил. Я захожу в аптеку, мне посоветовали витамины, я покупаю. Через три дня я чувствую прилив сил. И мне звонят, и сразу опять начинается работа. Я понял, собрание пропускать нельзя, хвалиться надо Господом, уповать на Него. И стройка пошла дальше. Вы знаете, братья и сестры, Бог обязательно проведет нас путем воспитания, чтобы мы научились хвалиться им. Потому что даже духовно возрастая, даже апостол Павел при своем апостольстве, он признается, что он хвалиться был способен. Но Бог провел его путем воспитания, чтобы он не превозносился. И я хочу вам сказать, каждого из нас Бог проведет этим путем, чтобы мы научились хвалиться Богом. И в тот момент, когда мы сказали слово, чтобы мы могли сказать, Господи, это не я, это Ты. Чтобы тогда, когда мы заблаговествовали, человек пришел и покаялся, чтобы мы могли сказать, Господи, это не я, это Ты. И когда Бог дает успех в материальном, чтобы мы могли сказать, Господи, это не я, это Ты. Братья и сестры, наше человеческое «я» так и лезет вперед, и жало в плоть. Раз или через раз будет дано нам. Не чуждайтесь этого. Это нам необходимо для того, чтобы мы научились хвалиться Господом. Сейчас мы вместе с вами будем молиться. Желаю вместе, чтобы мы, увидев эти две категории людей, которые хвалятся колесницами и конями, а другие Господом Богом, попросили Бога научиться всегда хвалиться только им. Аминь.